Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». В этот раз нашим гостем является клирик Христорождественского храма отец Георгий Коротков. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый день.
И я знаю, что вы буквально вот не так давно вернулись из Америки, побывали в Америке, в Соединенных Штатах. Какова была вообще цель этой поездки? Я думаю, может быть, мы с этого начнем.
Цель поездки паломническая. То есть посвятить время драгоценное знакомствам и самой жизнью Русской Православной Церкви в Америке, и к святыням съездить, поклониться, помолиться вот на той другой стороне планеты. Нашим святым дорогим, ведь на американской земле, прежде всего, мощи в Сан-Франциско, в храме Всескорбящих Радости, пребывают великого, можно сказать, величайшего святого 20 века, архиепископа шанхайского Сан-Францисского Иоанна Максимовича. Вот это, прежде всего, главная цель была наша. А кроме того, мы были приглашены в Бостон, ибо там живут люди, которые пригласили нас, люди эти,
некогда были
в России
прихожанами,
да,
Христорождественского храма, скажем так.
Близкий человек тех, кто живет в Бостоне, является прихожанином нашего храма. И вот через этого человека дорогого эта поездка получилась. Поступало несколько раз уже приглашение, но вот, слава Богу, его сейчас удалось воплотить жизнь, и поездка такая благая у нас получилась.
Итак, с чего начнем? Все-таки вы прибыли в Бостон с самого начала, да?
Да, прибыли в Бостон, нас встретили там, можно сказать, как родных, ибо уже мы встречались на нашей земле здесь с тем человеком, который нас пригласил, встретил, у которого мы жили там, в Бостоне.
Это нас, вы имеете в виду, кого?
Я ездил не один, еще ездила со мной прихожанка нашего храма, дочь той нашей прихожанки, через которую это все получилось у нас. Мы ездили вдвоем.
То есть она еще здесь живет, да, дочь?
Не дочь той женщины, которая живет в Бостоне, а дочь вот подруги ее. Они живут здесь у нас, в Екатеринбурге. Прибыли в Бостон, разместились в хорошем доме. Даже удивились, что дом этот для малоимущих, ибо дом такой довольно приличный, многоквартирный дом. Там у нее двухкомнатная квартира, все как полагается, и кухня, и ванная, и душ, все присутствует. И вот мы жили там, даже не чувствуя себя, можно сказать, в гостях. И этот человек, раба Божья Нина, она, по сути, была нам как мать родная. Она как раз нам годится по возрасту в матери. И вот нас она обихаживала, поила, кормила. И мы просто пребывали в очень хороших условиях.
Хороших условиях, да? Ну, приятно это, конечно.
Я могу сказать кратенько, что там за условия. Вот это многоквартирный дом, для людей, которые в какой-то мере не совсем богатые, скажем так, может, по американским меркам бедные.
Нуждающиеся такие.
Не совсем нуждающиеся, но и не богатые. Там есть инвалиды, допустим, есть люди, которые прибыли из разных стран в какой-то период.
Эмигранты.
Видимо, получили гражданство, и им, как гражданам Америки, предоставляли жилье. Даже рабе Божьей Нине, удивительное дело, давали на выбор еще одну квартиру, другую. Посмотрите, какая вам лучше подходит. Она выбрала неплохую квартиру, хорошую. Там широкие коридоры у них. Сразу могу обратить внимание на то, что инвалиды, допустим, там, что касается таких домов и на улице, передвигаются в инвалидных колясках аккумуляторных. Там большие такие коридоры, широкие в этом доме. Едут с довольно приличной скоростью по ним. Включают и поехали. Она довольно негромоздкая, легкая коляска, смотришь на вид-то. И в этом смысле там очень хорошо
устроен быт, да, этих людей.
Как-то для них все это предусмотрено. Допустим, человек выезжает из своей квартиры, поехал. Все там разного рода препятствия, они
спуски
как-то
там, допустим,
сглажены.
Горки, да.
Или есть парапеты. Даже обратили внимание в городах, что если едет такой человек, смотришь, что забота об инвалидах гораздо более серьезная, чем здесь у нас, в России. Даже поребрики, они сглажены, когда надо переехать через дорогу. То есть человек не испытывает никаких препятствий. Я обратил внимание, что выражение лиц у инвалидов несколько другое, чем у наших инвалидов. И даже из окна той квартиры, где мы жили, виден был тот подъезд, откуда выходили именно на колясках люди, выезжали. И как-то я смотрю, подъезжает машина типа нашей «Газели» к подъезду. Из машины выходит платформа,
опускается
платформа. Человек заезжает на платформу, она вновь поднялась, и в эту «Газелечку» человека приняла.
И дверочка закрылась.
Да.
просьбе.
И я как-то спросил у, там, у местного человека, тоже одного нашего благодетеля, говорю, вот интересно у вас это все и замечательно. Он говорит, это не только на таких автобусиках, это и на больших автобусах у нас есть. То есть человек даже к остановке подъехал, угу. для него платформа выехала, угу. опустилась, он заехал, пожалуйста. Угу. Вообще это вот как-то...
Такое даже, вот милосердие, так да, сказать, да?
Впечатляет очень, и думаешь, ну почему же это невозможность? Оказывается, возможно ведь. Угу. Вот. И вот эта забота, она как ты везде, вот даже выходишь из домов вот таких, даже вот у Нины дом, обычный дом, но, пожалуйста, съезд для них есть, то есть в одну сторону и в другую сторону. Угу. Пожалуйста, человек на улице. Угу. Нет никаких вопросов никому, не надо терзаться, кого-то уговаривать, что помогли бы. Этот вопрос всегда очень сложный, трудный бывает. Человек бы и рад помочь, да сил нету. А здесь человек сам может съехать и на улицу, пожалуйста. Угу. Угу. Вот это радует очень.
Ну что ж, замечательно, вот такие наблюдения, они как-то дают представление о мире, о том мире, да, батюшка?
Да. Ну, еще могу сказать вот такие частности, скажем так, в которых нам хорошо бы брать пример. Вот, допустим, пошли мы, вот, ну, первые дни там ходили, смотрели, первые два дня немножко нас Нина поводила.
По городу?
Да. Угу. И вот даже подходим на автобусную остановку, допустим, что-то там написано. Я спросил, что, к сожалению, с английским языком, только со словарем, но вот она говорит, что здесь на остановке курить нельзя на улице. Вы представляете?
Почему?
Ну, ведь люди стоят тоже. Кому это понравится, бывает, что...
Да, конечно.
Вот такой американский порядок. Угу. А ведь, допустим, окурков там тоже не увидишь на улице. То есть, если где-то кто-то бросит, это ведь штраф сразу. Окурков из машины никто не бросает. Это штраф. И причем штраф немалый. Не говоря там о нашей традиции некоторых людей и бутылки, и банки выбрасывать из машины.
Все выбрасывают, да.
Чистота, угу. порядок, красота.
Приятно, правда, батюшка?
А как иначе?
Питание это или же это просто законы, так сказать,
действуют? Нет, это просто законы. Это просто действуют законы. Ведь если есть безнаказанность, угу. то она все равно провоцирует беспорядок, если есть безнаказанность. А когда есть наказание, даже в семье, вот сейчас, к сожалению, ювенальная юстиция призывает к безнаказанности. А чем это чревато?
К безнаказанности?
Да, то есть детей нельзя наказывать.
Да, детей нельзя наказывать.
Чем это чревато? Это чревато чем угодно, но это будет беззаконие полнейшее. То же самое, но беззаконие, к сожалению, приходится констатировать и у нас.
Только
никто никого не наказывает.
И великовозрастным тоже.
Да, да, пожалуйста, делай, что хочешь. Бутылку бросить. Вот утром сегодня с дочкой идем, бутылки пивные, ну что, лежат, их набросали. Безнаказанность, к сожалению, присутствует. Вот угу. это очень печалит.
Это
печалит.
Сравниваешь так, и не в нашу
не
пользу. Сравниваю?
Не
в нашу пользу,
пользу
да.
к сожалению. Угу. Дальше могу сказать сразу же, если за то разговор зашел. Вот, допустим, бездомные, да? Ведь у нас они практически отброшены, выброшены.
Бомжи,
да,
так называемые.
Можно сказать, даже на свалку истории. Угу. Как хотите.
Так
но, тем не менее, да. там тоже присутствуют люди бездомные. Но какое отношение? Вот давайте сравним. Там на ночь никто на улице не остается. На ночь. А ведь ночь – это, ну что, человек остается один на один вот с улицей. Там всех подбирают на ночь. Не подбирает только того, кто сам не желает, отказывается. Угу. То есть его волю как-то не насилуют. Но если человек отказывается, он имеет какие-то силы и возможности оставаться, ну, говорят, мы вашу свободу не нарушаем. А так всех забирают в тепло на ночлег. Плюс или минус?
Да, конечно, плюс.
Дальше что, допустим, если взять кошки, собаки даже, мне говорят, я вот порадовался, что там такая забота. Они говорят, а у нас даже кошек, собак не оставляют бездомными бегать. Всех собирают. И существуют у них
и
специальные
какие-то есть,
общественные структуры, вольеры. Которые занимаются тем, что они собирают их, кормят, поют, обихаживают, лечат. Вы представляете, что делается на белом свете? А ведь мы этого, я вот лично не знал, не знаю, как вы. Что да. можно это все так держать в порядке, заботиться об этом. О чем это говорит? Это говорит просто о том, что тот самый порядок присутствует. И люди, конечно, там может и заслуга простых людей, но они имеют потенциал все в жизни своей делать как можно лучше. Вот этот потенциал в людях присутствует. И вот что касается, допустим, пресловутых фальшивых улыбок американских, я тоже ехал с таким чувством, что, дескать, ну, ага, сейчас я увижу, что, как они фальшиво улыбаются. Да нет, мы не увидели этого, знаете, не увидели фальшивых улыбок. Если люди привели приветливы, то они приветливы искренне. Где-то там сталкиваются в дверях люди или что-то бывает, какое-то вот, ну, соприкосновение. Сразу извинения у людей. Уступают тебе, нежели ты успеешь уступить. И все искренне, и вот именно с улыбкой, с такой вот, тоже искренне. Или, ну, допустим, ты, у нас были случаи, что мы оставались без проводника, скажем так, и люди сразу подходили и спрашивали, чем помочь. То есть они спрашивали help, но мы пытались им объяснить, что нам, какая помощь нам требуется. И нам помогали, вели нас куда надо, провождали вот такие.
Отзывчивость такая, да. Да? Вот видите, значит, развеиваются некие мифы, которые существуют в отношении, ну, американского образа жизни.
Да, ну я могу сказать, конечно, что не во всем, скажем так, американская сторона превосходит нашу сторону. Конечно, есть у них, безусловно, и у нас есть то, в чем у нас лучше, чем у них, безусловно, есть. Что тут сказать?
Ну вот, например, что у нас лучше?
У нас, ну, допустим, вот в Америке там как-то я посмотрел, что вот система транспорта, вот общественного, у них развита как-то не совсем, скажу по-нашему, вот автобусы у нас, троллейбусы, трамваи. Ну, что касается метро, у них метро, конечно, очень разветвленное метро. И метро, в общем-то, порядок, там, где мы были, в общем-то. А вот что касается троллейбусов, я вот там, где мы были, я не наблюдал троллейбусов, не видел. Автобусы. Автобусы есть, но вот дело в чем? В Америке люди чаще всего пользуются именно собственным транспортом, машиной. И те, кто работают, они имеют машину. Это, наверное, почти все, кто работает. И вот поэтому, скорее всего, общественный транспорт, он, ну, в каком-то, мне кажется, в состоянии, в менее развитом, чем у нас. У нас уж, если идут друг за другом, а вот я в иных местах даже не наблюдал. Смотрю, все, машины едут, даже никаких остановок, ни людей, которые бы там спешили на транспорт. Как-то вот жизнь немножко не наша, смотрю. Ну, тут, может, где-то и развит общественный транспорт, где это надо. Но вот так смотрю, что без машины людям трудно добраться до своего места работы. Но еще мало этого. Допустим, человеку, приехавшему в Америку, еще мало знакомому с сетью дорог, очень трудно ориентироваться. Потому что дорог очень много. Дороги разветвленные настолько и имеющие, к тому же, еще бывает несколько уровней, что вот нас наши благодетели возили на машине, и сами они, хотя американцы, но бывало просто без навигатора, того приборчика, который ориентирует на дорогах, бывало с навигатором просто не могли найти дорогу, потому что очень много дорог, очень много разветвлений, и вот с Божьей помощью все-таки в конце концов находили себя. Ну, про что тут еще можно сказать? Ну, допустим, к сожалению, вот в Америке присутствует вот такой моментик. Там есть у них черное население.
Афроамериканцы.
Да, сейчас их так называют в Америке. И из них подавляющее большинство не работают, но получают пособие. Редкий раз можно встретить, что вот люди этого цвета кожи работают, и у них существуют определенные районы. Вот, в частности, в Бостоне есть район, где они проживают. В Нью-Йорке есть районы, где они проживают. И в эти районы, представьте себе, даже не заходят полицейские.
Почему?
Ну, потому что это опасные районы. Настолько опасные, что даже такой присутствует фактор.
То есть там криминальный очень?
Ну, он и криминальный, он и нежелательный для посещения вот белого населения, потому что, видимо, были примеры, когда это заканчивалось не совсем благополучно. И когда мы проезжали через такие районы в Бостоне, в Нью-Йорке, люди старались быстрее проехать просто через эти места, потому что в одном случае говорят, здесь постреливают, в другом случае говорят, что вообще нежелательно здесь находиться. Ну, а недавний случай, вот я сам лично знал, что когда полицейский один задержал за кражу черного человека, то даже сам президент этим случаем заинтересовал. Кто задержал? Белый полицейский. Значит, этот факт был просто по Америке таким неким малым потрясением. Так что даже президент пригласил обоих к себе, и полицейского, и вот этого черного человека, на пиво пригласил.
То есть помирить. Дискриминация, да? Как бы расценивается,
это,
да?
Ну, это дискриминация белых, можно сказать. То есть сейчас раньше была дискриминация черного населения, сейчас, видимо, какой-то план существует в отношении белого населения. То есть вот сейчас такие опасения, что вот, нельзя, дескать, чересчур к людям афроамериканского типа предъявлять претензии. Но дело-то в чем? Что вот люди, получая, допустим, пособие это, они же этим, ну, как бы развращаются. То есть они не работают, но от государства получают помощь. Конечно, аналогии есть и у нас сейчас, в нашем государстве, родном отечестве, в отношении этого. Это очень печально. Но вот мы говорим про Америку, а там, в общем-то, они имеют чаще всего гораздо больше детей, чем белое население. Больше. И их количество возрастает, а количество белого населения падает.
Ну, бывает.
Это все чревато последствиями негативными. Но американцы как-то об этом стараются даже не говорить, но проблему они чувствуют, что эта проблема очень большая. И вот когда существовали там автобусы, какие-то вагоны или заведения для только для белых, ведь в старое время это было, да? Вот. То есть сейчас этого абсолютно нету, но сейчас уже черное население как бы чьей-то помощью берет реванш. В какой-то мере начинает за то притеснение, которое им когда-то было.
Которое...
Но реванш хочет взять, видимо, и грубо, и да, как бы это не было так чем-то чревато какими-то последствиями, очень тяжелыми. Вот в чем дело.
То есть у вас так какое что... вот впечатление, да, сложилось от знакомства с этой стороной жизни?
Думаю, что здесь присутствует момент тревоги вот в этом отношении.
Ну что ж, теперь, наверное, мы все-таки перейдем к другой теме от таких вот общественно-политических
бытовых.
И бытовых, да, так сказать, проблем с уклада, что ли, такого жизни. Мы, наверное, перейдем к другой теме. Это тема вашего посещения православных святынь и православных храмов, которые, как вы сказали, там в достаточном количестве есть.
Ну, вот, во-первых, в Бостоне,
да, начнем.
В Бостоне как раз мы приехали, было богослужение в субботу-воскресенье, что порадовало.
А и, там ну, какой храм в Бостоне?
Там Богоявленский храм.
Богоявленский.
Да, он имеет свою историю замечательную. Недавно они отмечали свое, уже будет скоро 60-летие. Вот. Было в 2002 году 50-летие, сейчас уже намечается 60-летие храма. Этот храм был возведен
русскими
людьми. Храм освящался такими значительными личностями в истории православия, в истории православно-американской церкви, как сначала его освящал архиепископ Аверкий Таушев, затем владыка Филарет Вознесенский и владыка Лавр.
Который уже почил.
Почил и был...
Митрополит, да?
Митрополит, который...
Возглавлял.
Возглавлял церковь во время объединения русской и зарубежной части нашей церкви.
Знаю, он даже здесь был у нас, вот в нашей студии, когда-то на радио «Воскресенье». Помните, когда была очередная какая-то годовщина, такая круглая дата царских дней? По-моему, это был 2003 или 2004 год, вот где-то вот так вот. 2004, наверное, скорее всего.
Вот тот приход, чем примечателен приход Богоявленский. В нем, в частности, вот как-то была инициатива, имеет связь он с нашей родной землей. В каком смысле, что у них была инициатива как-то собрать пожертвования на колокола монастыря в Алапаевске. И они собрали пожертвования.
Да?
И на их средства были отлиты колокола.
Для Алапаевска.
И священник, да, прибыл сюда вот в 2006 году, привез этот дар. И вот передал его здесь. Вот тот самый священник, отец Виктор, который там сейчас служит. И он также был делегатом, священник, отец Виктор, на собор.
Поместный.
Да, когда вот избирался патриарх.
А это относится к Московской патриархии храм, вот этот вот Богоявленский, или же к зарубежной церкви, заграничной вот этой вот Русской Православной Церкви, заграничной? Они, конечно, сейчас объединены, но
сейчас
тем не менее, значит, все-таки это, видимо, все-таки заграничная, да, церковь?
Ну, сейчас-то ведь объединены. Был,
была
да,
когда-то.
Да, да. Наверное, я тут немножко оговорился, что сейчас вспомнил, отец Виктор приезжал на тот собор, где происходило объединение русской и зарубежной части православной церкви. Дальше вот что можно отметить? Допустим, вот что на богослужении порадовало? Ну, порадовало то, что сам приход, вот Богоявленский, города Бостона, он является собой как бы одну семью. Пока мы там были, находились, там еще владыка нас, отец Виктор нас приглашал за 2 дня до службы к себе домой. У них был праздник, как раз мы попали на День Благодарения. Соединенных Штатов был. Это, тут они благодарят, скажем так, тех людей, аборигенов или туземцев, индейцев, в свою очередь. За что благодарят? За то, что они помогли им выжить в те первые годы, когда они прибыли, переселенцы
из
в Америку.
Из Старого Света.
Может, даже в какой-то мере, чувствуя вину, я думаю так, что все-таки было ведь и много там в гражданской войне, в той
кровопролитие
много было, видимо, чувствуя, может, вину в свою в какой-то мере, был установлен праздник День Благодарения, и они вот в четвертый четверг ноября каждый год вот этот праздник так широко отмечают. Все семьи собираются вместе, это ничего не работает, все празднуют, вот, выражая свою благодарность тем людям, через которых получилось вот у них жить на этом континенте, жить многим, ну, радоваться. Вот, и вот у отца Виктора тоже прихожане, работники ближайшие, кто помогает ему, собирались и нас пригласили. И мы, видя это гостеприимство, тоже как-то порадовались, что семья церковная, она очень много значит. И когда вот эти отношения близкие, что они на бытовом уровне близкие, то есть все друг другу помогают не только в вопросах, скажем, каких-то, ну, по работе в храме, а именно даже по любым бытовым вопросам, когда люди становятся близки друг к другу. Это очень порадовало. Мы увидели эту обстановку. Да. Нина, в которой мы жили, она говорит, я никогда не хожу пешком из храма. Меня всегда кто-то везет. Хотя там надо, конечно, идти на остановку, ждать автобуса. Но вот она говорит, я никогда не еду домой на автобусе. Всегда на машине меня кто-нибудь везет. Это тоже радует. И вот эту семью мы увидели тоже и вот в самом храме, в самом приходе. Допустим, когда идет литургия, то выстроилась такая шеренга мальчиков, я так подсчитал, где-то от 4, может, до 12, до 13 лет, от мала до велика, все в стихарях, в отлично пошитых, между прочим, из хорошего материала, красивые ребята такие, причесанные, аккуратные все стоят, и прям как военный строй.
А они что, выстроились в алтаре?
Да, ну, как алтарники. И выходят на вот торжественные моменты службы. Каждый знает свою задачу. Дисциплина четкая. Порадовало это. То есть там у них присутствует среди них кто-то старший. Ну, старший у них, может, ему 12 лет, 13, может, 14 лет. И он руководит ими четко. Они знают каждый свою задачу. И присутствует молодежь в храме. Причем молодежь такого уровня и довольно серьезного, аспиранты. Творческие люди. И среди прихожан тоже много людей, которые на себя обращают внимание своим каким-то даже вот дореволюционным складом и общения, и внешности, и манер.
Дореволюционным вкладом нашей России.
Вот когда, допустим, читаешь или что-то там смотришь, старое такое вот, что-то есть во многих людях. Это тоже как-то вселила какую-то,
ну, а это русские
тихую
люди.
Радость даже вот об
отец
этом.
Отец Георгий. А? Русские люди.
Русские люди, да.
Русские люди.
Ну, у кого-то вот отцы, деды были беженцами из России. Они стараются воспитывать детей своих в русском ключе. Учат их, прежде всего, кто рождается в Америке. Вот у них, допустим, в воскресной школе закон Божий обязательно русский язык. Дети в семьях стараются разговаривать на русском языке, чтобы дети вот американской средой как бы не были поглощены, чтобы они все-таки могли читать наши книги, наших классиков. В Америке идет несколько каналов на русском языке. Угу. То есть тоже выходцы из России, они, видимо, получили возможности вот такие русские каналы организовать. Есть, допустим, там, где мы жили, прямая трансляция Первого канала из России. Так что они находятся в курсе всех наших, может, ну не всех, но многих наших событий и следят за ними. И горячо переживают. Вот это тоже как-то очень.
Ну вот вы отметили, да, вот этот вот семейственность такую, да, в приходе, такая,
да,
тесная забота, такая тесная взаимосвязь между людьми.
Ну, может, от того, что все-таки на чужбине, все равно это чужбина. Людей как-то ведь все это собирает. Вот здесь мы, бывает, может, не дорожим, что мы живем вот на святой нашей русской земле. Бывает, человек забывает. А ведь, окажись человек где-то вдалеке, он сразу чувствует, чего он сейчас лишен в данный момент. Не зря один наш певец, живущий сейчас в Америке, сказал такие слова. «Телом я в Америке, а душа моя в России. Вот. И можно сказать про многих людей, там живущих, они могут такие же слова сказать. Ну вот в Бостоне, слава Богу, там у нас была служба, вечерняя служба, литургия. Отец Виктор попросил сказать слово прихожанам.
Так, а что вы сказали?
Ну, я обратился к ним, как к нашим родным, дорогим русским людям. И передал им от наших всех прихожан и поклоны, и приветы. И все самые радостные наши и благие им пожелания.
А какие-то подарки вы тоже привезли?
Да, безусловно,
с собой?
Конечно.
Икону, я
думаю, подарочки, что, безусловно, да. Наши были, во-первых, от наших святых мест екатеринбургских, храма на Крови, Ганина ямы. Ну и от нашего, собственно, храма Рождества Христова у нас вот три было вида подарков. Ну, разного рода календари, иконочки, виды, вот. Передали вот эти святынечки туда. Ну, вот, в частности, иконочки с земелькой царской семьи от места Ганиной ямы. Тоже ведь это святыня. Так что мы где были, в тех местах, куда приезжали, конечно, подарочки раздавали эти свои. И люди с благоговением, и с трепетом, и с волнением, конечно, принимали это. И нам, в свою очередь, тоже давали подарочки. И иконочки, и какие-то святынечки взаимно.
Ну вот что за газета у вас тут такая вот лежит? Вот здесь вот на столе. Газета, да?
Ну, это вот «Православное зарубежье».
Православная зарубежья. Оттуда газета?
Да, да,
угу. Это где вы получили такую газетку, взяли?
Это в Джорданвилле.
Джорданвилле. Это другой уже город?
Да, да, это не город, это монастырь. Ну, там он расположен возле населенного пункта, но он к нему не имеет никакого особого отношения. То есть, вот конкретно просто назван Джорданвилл, там где-то он подальше находится, это населенный пункт, как нам объясняли. А вот здесь конкретно наш русский монастырь.
Дорогие братья и сестры, это была передача «Беседы о вечном». В беседах принял участие отец Георгий Коротков, клирик Христорождественского храма. Он рассказывал о поездке по православной Америке. Вторую часть беседы вы услышите 10 января.